Далеко ли можно улететь на самолете без крыла? Много ли можно погладить белья миниатюрным этим утюгом? Шибко удобно нам будет сидеть на малюсеньком стуле. Вы знаете, Господь нам дал один грандиознейший подарок. Но у меня такое впечатление, что мы используем его на максимум наполовину. Это максимум. Я думаю, намного меньше, но вот максимум наполовину. Ну как-то это неправильно. А что насчет другой половины? И о другой половине большинство из нас даже не подозревают. Интрига. Заинтриговал? Я бы хотел нам сегодня открыть эту вторую сторону и поговорить с вами о секрете эффективной молитвы. Что делал Иешуа, когда он боялся? Молился. И это придало ему силы. Что он делал, когда он уставал? Помните, когда он отдалялся от людей, уходил и приходил? Обновленный, он обновлялся. Молитва – это такая сила, которую Господь нам дал. Либо мы не знаем, что это такое, либо мы не знаем, как пользоваться, либо мы устали, мы где-то застряли, и есть, оказывается, целое еще 50% этой молитвы, о которой мы даже не подозреваем и не пользуемся. Нам Господь дал грандиознейший подарок, а мы пользуемся на 10%. Надо поучиться. Мы с вами в прошлый шаббат начали серию проповедей на тему «Научи нас молиться». Помните, как ученики пришли к Иешуа и его попросили? Мы говорили о том, что молитва – это что? Кто-то помнит? Общение с Богом. Да? Даже не разговор с Богом, а общение с Богом. Даже не функциональное что-то, хотя мы можем попросить его о чем-то, а само общение с Ним нас наполняет, наши батарейки заряжает. Заряжает нас опять. Иначе, если у нас нет этого общения с Богом, то как мы можем называть его нашим отцом? Если он твой отец, но ты с ним не общаешься, то он твой реальный отец? Или ты хочешь, чтобы он был твоим отцом? Может быть, когда-нибудь станет твоим отцом? Общение говорит о том, что у нас живые отношения с Богом. Если этого общения нету, они у нас мертвые. Такого не должно быть. Мы также с вами говорили о динамике молитвы. Помните? О том, что в молитве мы много разных вещей делаем. Мы и благодарим Бога. Что мы еще делаем? Прославляем Его, когда мы не благодарим. То есть, знаете, может быть, благодарение – это когда мы вот славим Его за то, что Он сделал в нашей жизни или вообще в мире. А прославление – это когда мы славим Его за то, кто Он есть. Когда мы говорим: «Господь, Ты такой великий, я славлю имя Твое, преклоняюсь перед Тобой, благословенное имя Твое». Что мы еще делаем в молитве? Мы просим, мы говорим: «Господь, а теперь, пожалуйста, вот длинный список мой». Что мы еще делаем? Жалуемся, мы открываем наше сердце и говорим: «Господь, да как же так?» Мы начинаем плакать перед Ним. Или мы высказываем наш гнев, может быть, даже, наше недовольство, наше удивление, шок. Как ты мог такое допустить в моей жизни? И мы открываем наше сердце перед Ним. Что мы еще делаем? Мы молчим. Но сначала стоит, наверное, может быть, просто помолчать. Это всегда хорошая идея. А иногда мы вопрошаем сначала. Мы говорим: «Господь, я вот стою сейчас, это раздваивается этот путь, на распутье стою, и вот не знаю, куда мне идти, в какую дверь стучать. В чем воля Твоя?» И вот дальше стоит помолчать и послушать, что Он скажет. Что-то забыл? Поздравление, благодарение. Покаяние. Мы можем раскаяться в наших грехах и попросить, чтобы Он дал нам силы больше не грешить так. И это очень важно. И нам стоит в этом расти, и нам стоит в этом укрепляться. Но вы знали, что вообще-то в молитве есть как минимум два разных жанра. Две разные категории, что ли, два разных вида молитва. Одну из них мы знаем хорошо, другую из них мы практически не знаем. Одна из них называется спонтанная молитва или молитва своими словами. Это когда мы говорим: давайте помолимся. Да? Иногда у нас такое бывает, и мы вот просто начинаем молиться. Когда мы сегодня закончили Амиду, кстати, мне это очень понравилось, то, что мы просто вошли в личную молитву, И как-то было очень, очень замечательно. И вот эта личная молитва, когда мы произносим вслух или когда мы произносим про себя, она спонтанная, мы ее обычно не выучили где-то, она просто рождается в нашем сердце, да? Мы думаем, мы, может быть, останавливаемся на секундочку и думаем, окей, за что вот, что Господь для меня такого сделал, за что мне его поблагодарить? Или о ком мне попросить, или о чем? И тогда рождается вот наша такая спонтанная молитва. Нам она всем хорошо известна, но есть, оказывается, еще другая часть молитвы, которая нам менее известна, и она называется, если эта молитва была своими словами, то это молитва чужими словами. Молитва, которую кто-то когда-то записал, это записанная молитва, или это то, что вот мы называем литургией. Это не мы записали, это кто-то записал. И обычно это что-то древнее. Вряд ли мы молимся молитве, которую вчера кто-то записал, и вот мы ее молимся. Может быть, такое тоже. Но обычно это что-то очень древнее, то, что прошло испытание времени. То, чем молились уже поколения людей, то, что вдохновляло и укрепляло людей чужими словами, иногда мы можем молиться. И вот эта часть нам не совсем понятна. Иногда, вот когда люди приходят в нашу общину, это та часть, которая их больше всего удивляет. Наша литургия. Как бы пение понятно, свободная молитва тоже понятно, чтение Библии понятно, учение тоже как-то ясно, а вот литургия нам не совсем понятна. И может быть даже вам, нам как общине, она не совсем понятна. И если это так, если вы не знаете, зачем мы говорим литургию, или вообще какая у нее функция, или зачем это нужно, если вы так чувствуете, то я очень хорошо вас понимаю. Я помню, когда я впервые столкнулся с литургией, это я был студентом на богословском факультете в Америке, и мы с Витой ходили в мессианскую синагогу, которую вел раввин Кир Глиби, который вот приедет к нам на следующей неделе, то там я вот впервые столкнулся, по сути, с литургией. И надо было несколько недель, может быть, месяцев, чтобы вообще понять, что это такое. Как-то привыкнуть к этим молитвам, прочитать их перевод, понять, что мы здесь говорим. Но со временем то, что вдруг ты понимаешь, это то, что... Так мы же говорим все то же самое. Мы же то же самое говорим. Мы говорим то же самое. Одно и то же, я имею в виду. Как-то это все циклично. И сразу у меня лично задался вопрос, а зачем мы это делаем? Богу это что, нужно? Ему от этого легче. Ему дышится как-то спокойнее, спится слаще. Что мы делаем этим? Мы что-то для него делаем? Ему это нужно? Нет, ему совершенно другое нужно. Глупый вопрос. Ему вообще что-то нужно? Вы хотите предложить ему другую молитву, которая ему более нужна в данный момент? Или как? Это глупый вопрос. Ему ничего не нужно. Ему приятно от нашего общения с нами. Он хочет с нами общаться. Но вопрос, а зачем мы это делаем? Нужно ли это? Это не функциональное что-то, потому что это общение с Богом. Но, с другой стороны, то, что меня тоже смущало, это то, что это как-то не очень лично, и как будто бы немножко поверхностно. Я говорю какие-то хорошие слова, иногда я с ними вообще не могу идентифицироваться. В общем, как-то это странно. Почему мы так делаем? Давайте начнем с другого вопроса. Кстати, людям, которые вот были когда-нибудь в синагоге, или, может быть, там выросли, или людям, которые были частью православной церкви, или католической церкви, для них вообще такого вопроса нет, потому что они знают все, что такое литургия, и они знают силу литургии, и они знают секрет литургии, и они пользуются этим секретом. Почему для нас это странно? И есть на самом деле только один ответ. Почему для нас спонтанная молитва намного более привычнее, понятнее, искреннее, чем молитва чужими словами? Потому что нас так научили. Большинство из нас, или многие из нас, я думаю, поверили в Бога в протестантских общинах, да? А там есть только вот эта одна молитва, как правило, просто свободная молитва. И наоборот, если ты начинаешь молиться одной и той же молитвы, там, «Отче наш» или что-то, то как на тебя косо смотрит, типа, ты чё? Это же должен быть реальный разговор с отцом, ты должен от себя говорить. И что-то в этом есть, но что-то в этом нету. Здесь есть какая-то что-то, что мы очень серьезно упускаем. Мы упускаем силу и секрет вот этой молитвы чужими словами. Давайте откроем для себя эту силу и разберемся, в чем ее сила. Хорошо? Когда ученики подошли к Иешуа, об этом пишет Лука, об этом пишет Матитьяху, и задали ему вот этот очень важный вопрос. Я так рад, что они задали, еще больше рад, что кто-то додумался это записать. Слава Богу. Какой вопрос? Научи нас, даже не вопрос, а просьба, научи нас молиться. Вы знаете, когда, я вам честно скажу, когда ко мне подходит человек, такое не часто бывает, к сожалению, но когда такое бывает, когда человек подходит, говорит: Игорь, а как мне молиться, что-то у меня не получается. Или, может быть, это человек, который недавно вот пришел к вере в Бога, и я по моей инициативе начинаю этого человека учить молиться. Знаете, как я это делаю? Ну, вот как, если вы слушали мою предыдущую проповедь. Я говорю тоже, смотри, молитва — это общение с Богом. Это правда. И молитва — это не что-то функциональное, то, что ты пришел, зачитал свои, значит, жалобы и просьбы и ушел. А это общение, когда ты благодаришь Бога за этот день, когда ты славишь Его за то, кто Он есть, когда ты каешься в своих грехах, когда ты просишь и за себя, и за других, когда ты задаешь Ему вопросы, когда ты находишься перед Ним в молчании. И вот я этому человеку вот так вот объясняю, как он должен молиться своей молитвой, да, и для меня это важно, чтобы человек научился, для меня даже это показатель духовного роста человека. Человек, который как-то, ну, не получается у него молиться, это значит, что, наверное, он не практикует это дело дома. Это мой ответ на вопрос: научи меня молиться. А Иешуа как ответил? И дал им что? Что он ему дал? Что это такое, отче наш? Знаете, как это называется? Но он не просто сказал, он не дал им порядок молитвы. Он не сказал: начинайте с этого, продолжайте этим. Потом Он им дал полную, готовую, правда, очень короткую, но очень мощную, записанную уже молитву, которая называется как? Она называется «Отче наш». Вообще такая молитва, как называется? Как называется записанная молитва? Молитва чужими словами. Литургия. Ответ на вопрос, ну, или на просьбу «научи нас молиться», в ответ на это Иешуа, Машиах, дает своим ученикам что? Литургию. Знаете почему? Потому что он знал о силе литургии. Он знал силу молитвы чужими словами. Когда он в муках на римском орудии пытки, на кресте. Что он говорит? Элои, Элои, лама сабахтани. И что это? Это он придумал? Псалом какой? 21-й псалом. Так он начинается. Он цитирует псалом. Почему? Потому что псалмы — это молитвы, это литургия, которыми он тоже пользовался. И все праведные евреи пользуются этой литургией. Представляете, в нашей Библии, вообще в Библии, есть целая большущая книга, где собраны 150 чужих молитв, не наших молитв. Есть способ, как они становятся нашими, сейчас об этом тоже поговорим. Но чужих молитв, само Писание предлагает нам молитвы чужими словами, чтобы мы молились. Иешуа, кстати, против молитвы спонтанной? Нет. Гефсимании, помните, когда он боится? Он молится спонтанной молитвой. Спонтанная молитва, она не заменяет литургию, но литургия тоже не заменяет спонтанную молитву. Но вот в нашем кругу, единственное, наверное, когда мы говорим литургию, это раз в шаббат. Это, знаете, как будто бы вам дали Феррари, она у вас в гараже стоит, и вы ее просто друзьям показываете. Мы даже не подозреваем, для чего это нужно и в чем сила закрытой литургии. Я хочу, чтобы мы научились понимать это, постигать это и пользоваться этим. Оказывается, у литургии просто совершенно другая функция, чем у нашей личной молитвы. Вы знали об этом? Вопрос, вот наш вопрос, типа, не, мне как-то это не очень нравится, потому что, ну, как-то это поверхностно. Мы сравниваем это с нашей личной молитвой, и оказывается, что молитва чужими словами, она совершенно другая. Правильно, у нее другая совершенно функция. Если мы посмотрим, то есть две категории молитв. Молитва личная, своими словами, и молитва, вот, когда мы вместе молимся, да, литургическая, чужими словами. Или иногда это выглядит вот так, когда мы, может быть, не со всеми молимся, сами молимся, но по псалтерю, например, или говорим «Отче наш», или «Амиду», или «Шма». Если мы посмотрим на нашу личную молитву, которую мы спонтанно говорим просто наше общение с Богом, то можно, наверное, вот что сказать. Тут есть несколько очень сильных пунктов и несколько негативных пунктов. Один из сильных пунктов – это то, что она нам привычна. Для нас это не проблема, правильно? Просто взять и вот помолиться вот спонтанно, не задумываясь, вот просто сказать, что у нас на сердце – это хорошо. Она также искренняя, и она личная. То есть наша спонтанная молитва, мы можем из нее сделать что-то поверхностное, 100%, мы это из всего можем сделать. Но идея в том, чтобы ты говорил прямо, что у тебя в сердце. Правильно? Когда ты говоришь литургию, там не всегда она находит отклик в твоем сердце. Когда ты вот спонтанно молишься, ты прямо говоришь: «Господь, вот у меня вот какая ситуация, меня с работы выгнали, у меня кредит большой, у меня с женой проблемы, с мужем проблемы, дети болеют». И ты прямо говоришь ему, это правильно, это хорошо. То есть сильная сторона личной молитвы – это то, что она искренняя, она личная. А также сильная сторона – это то, что она разнообразная. То есть если литургическая молитва, она цикличная, ты говоришь все то же самое. Она меняется, допустим, Амида состоит из 19 благословений, но в шаббат мы говорим только 7. Она меняется немножко в Йом-Кипур, в будние дни и так далее. Но, в принципе, ты говоришь то же самое. В отличие от такой вот литургической молитвы, спонтанная молитва, она более разнообразная. Мы можем сегодня помолиться об этом, завтра помолиться о том, послезавтра о сём. Она также как бы непринужденная, да, то есть мы можем, у нас для спонтанной молитвы не обязательно есть какое-то время. Ты можешь идти на улице и смотреть на хорошую погоду и сказать: «Господь, я благословляю имя Твое Святое, как мудро Ты все сотворил, спасибо Тебе». Она позволяет нам, кстати, находиться всегда в молитвенном состоянии. Поэтому ее убирать или заменить, или оставить ни в коем случае нельзя. Но у нее есть несколько подвохов или знаете, слабых сторон или слабых, плохих тенденций. А именно, одна из тенденций – это то, что она может легко превратиться в список. Знаете, как-то наши нужды поступают каждый день, а решаются они не сразу. И если вы ведете какой-то список, может быть, ментальный в памяти или записанный, то он, наверное, становится все длиннее и длиннее. Когда-то что-то меняется, что-то Господь где-то отвечает, да, но, в принципе, тогда приходят еще какие-то. И иногда наша молитва – это просто: «Господь, спасибо за все, что мне дал, а вот теперь послушай меня». И начинается список имен, начинается список городов, начинается список пожеланий, список проблем, значит, со здоровьем, проблем с финансами, значит, что у них, у них вот это, Господь, давай, давай. И такая молитва, она убивает наше общение с Богом. Правильно? Если наша молитва – это просто зачитывание списка, то это обмен информацией. Вы думаете, он в этом нуждается? Что Писание говорит насчет его знания нашего состояния до того, как мы что-то сказали? Он уже знает. Это не значит, что нам не стоит просить, нам стоит напоминать, нам стоит стучать, но тенденция личной молитвы будет такова, что она может превратиться просто в очень длинный список. И ты сам уже проговариваешь этот список и понимаешь, что здесь уже нет ни искренности никакой, просто добиваешься, функциональность какая-то появляется. Еще одна проблема – это эгоизм. Такое может быть. То есть я знал одного человека, который вставал в 4 утра, чтобы помолиться за всех, кого он знает. И он молился каждый день, 3 часа. Вау! Но большинство из нас не такие молитвенники, не на этом уровне. И часто мы даже, у нас у самих столько сложностей и вопросов, и желаний, и проблем, что у нас нету даже времени или сил молиться еще за кого-нибудь еще, а тогда эта молитва становится какой? Я мне мое. Я мне мое. Я недавно слышал одну молитву моего друга, который атеист, но молится. Для меня это было очень забавно. Я считаю, это, как бы, может быть, неплохой шаг в правильном направлении, но молитва стояла следующая: «Спасибо, Господь», и дальше перечисляются все вещи, с которыми я, в принципе, согласен, и это намек, что так оно должно остаться. А дальше идет просьба того, что еще не очень, с чем я не очень согласен, чтобы это изменилось. Или не испортилось то, что уже есть. И, ну, слушайте, для совсем неверующего человека, который отрицает наличие Бога, это неплохо. Ну, а вдруг кто-то слушает. Но Это чисто из района эгоизма, что я использую вот этот подарок общения с Богом просто, чтобы продвинуть свое дело, короче говоря. Да? Эта тенденция существует у личной молитвы. Она хочешь не хочешь, а будет все больше и больше о тебе. Я, мне, мое, мои дети, мой муж, моя жена, мое здоровье, мой заработок, мои финансы, мои планы и так далее. И мои внуки, мои друзья. Ну хорошо, мои соседи. Но это все ты. Это все чистый эгоизм, в общем. И еще одна штука, еще одна тенденция, она, правда, не у всех есть, слава Богу, но она бывает, я такое слышал уже неоднократно, когда мы используем молитву, чтобы, в принципе, говорить Богу, что ему делать. Вы никогда такого не слышали? Сделай с Путиным вот это, сделай с Зеленским вот это, Господь, чтобы Трамп завтра. Я такое слышал, когда мы были на кружке молитвы за Израиль, когда ему говорит, значит так, Господь, да сколько, куда ты смотришь? Нетаньяху должен, тра-та-та-та-та. Израильская армия будет в ды-ды-ды-ды-ды-ды. И я прямо очнулся. Открыл глаза, смотрю на этого человека и думаю, слушай, я надеюсь, что Господь записывает все это, потому что, не дай Бог, Он пропустит что-нибудь из твоих ЦУ. Что же будет в этом мире? Это тенденция личной молитвы. Стоит ее заменить личную молитву? Нет. Но как-то ее стоит направлять. Ее стоит направлять. Знаете, что помогает направлять личную молитву? Вы не поверите. И через раз, через шаббат, я вам просто покажу, как это можно сделать. То, что удивительно направляет личную молитву, это литургия. Да. Это молитва чужими словами. Давайте теперь посмотрим на молитву чужими словами. То есть, если эта молитва вот личная, и она очень хорошо, она должна быть. Если ее нету, тут что-то вообще у вас в отношениях с Богом нету. То есть, отношений, наверное, нету. Но у нее есть подвохи, подводные камни, о которых можно серьезно, в общем, долбануться. Есть другая молитва, о которой большинство из нас не очень как-то понимают, и она называется, если это молитва своими словами, это молитва чужими словами, записанная молитва. Литургия, общественная молитва иногда, или мы иногда можем молиться чужими словами, когда мы сами собой. Вот в чем ее функции, они вообще отличаются от функций личной молитвы, но у нее тоже есть подвохи. Вы готовы?
Да.
Значит, первый пункт. Она объединяет. Например, когда мы сегодня песни пели, вы заметили, что мы все пели разные песни? Что да? Я шучу. Представьте себе, что бы было, если бы группа прославления, каждый поет свою песню. Кто-то поет «Шаббат шалом», кто-то уже наполняет Дух Святой, Стелла играет вообще там «Битлз», и я там сучу какую-нибудь попсню на барабане, и вы что-то каждый свое поет. Можно тогда будет сказать в конце этого, что это был какой-то очень творческий момент, хаотичный, что мы не пели вместе. У нас было совместное пение, но это не была одна песнь Господу. Правильно? Что нас всех объединило, чтобы мы спели одну песню или гимн нашему Творцу? Что? Слова. Слова, которым вот мы свечиваем. Спасибо большое за Таю, которая сейчас, к тому же, еще учит наших деток. Нет? Ладно. Которая все это дело переключает и следит за тем, чтобы мы все это соответствовали, чтобы мы вместе в унисон могли петь. Литургия делает то же самое, только на уровне молитвы. Она позволяет нам всей общины объединить наши голоса в одну молитву, и не только всей нашей общине, а всему, например, вот в нашем случае, кому? Всему народу израильскому. Все евреи, которые молятся в синагогах в шаббат, говорят вот эти молитвы. Они, правда, говорят намного больше, мы только малюсенькую часть делаем. Но это объединяет нас со всем нашим народом и друг с другом. Это то, что делает литургия. Мы также можем с вами, например, я периодически предлагаю, мне кажется, это интересный такой эксперимент, мне нравится, когда я говорю, давайте вот просто все сейчас будем молиться спонтанно. Каждый вот перед собой, и вот вместе мы что-то бормочем наши молитвы Господу. И он все слышит, да, у него не одно ухо. То есть тут не проблема. Нельзя сказать, что мы послали одну молитву Богу. У нас было молитвенное время. Мы послали разные молитвы Богу, но она нас не то чтобы объединила. То, что нас реально объединяет – литургия. Это ее функция. Даже когда я молюсь сам дома, и, например, молюсь Шма и Амида, я это говорю со всеми евреями, которые говорят тоже эту молитву. Еще одна функция, очень важная, ту, которая не может заполнить спонтанная молитва. Литургия дает нам слова, когда их нет. Я помню, у меня никогда не было такого переживания. Ну, я был молодой, мы уже были женаты с видом, вообще все было круто. И сейчас все круто. Но тогда вообще, то есть там 20 с чем-то лет, какие заботы, да? И я был в университете, и меня пригласили участвовать в одной удивительной поездке из Америки в Европу по местам, значит, Холокоста, вплоть до Освенцима. Все оплачено, то есть нас сначала вылетели из Чикаго в Нью-Йорк, разные встречи с пережившими Холокост, каждый день. Супер интенсивно. И интересно было то, что группа была разношерстная, это они так задумали. Они вообще, то есть это, за этим стоит до сих пор музей еврейского наследия в Нью-Йорке. И они спонсируют такое для молодых, например, медиков. То есть вот студенты медицинского факультета, они их берут и говорят, давайте проедем по вот местам Холокоста и посмотрим на Холокост с точки зрения медиков. Как медики участвовали в этом? Потому что в Холокосте участвовали все профессии. С инженеров, политиков и так далее. И вдруг они подумали, слушай, а что мы религиозных деятелей не, как бы, ничего с ними делаем? И вот они первую такую сделали поездку, там были христиане, евреи и мусульмане. И мы вместе общались, обменивались, было очень интересно. В конце было решено, что когда мы приедем в Освенцим, как бы это вообще, да? Я не знаю, кто-то был? Да? Да. То мы все помолимся. И мы пришли, в общем, там сначала есть маленький лагерь, где там музей, там, боже, а потом вот эта гигантская территория, вот эти бараки. И мусульманин, значит, запел свой призыв к молитве. Мне даже понравилось, очень красиво было. Другие начали молиться, а я не мог. Для меня клочок земли абсолютно оставленный Богом. Ну вот мое восприятие. У меня не было слов, что я тебе скажу, спасибо, или прости нас за грехи наши, или что. У меня вообще не было даже идеи о том, что можно сказать Богу в этот момент. Иногда такие моменты у нас бывают в жизни, правильно? Когда ты стоишь перед проблемой, и ты думаешь, это как раз то, вот, о чем я надеялась, что никогда не будет, а оно вот и случилось. Ты куда смотрел? Или страх переполняет нашу душу, или наше сердце в таком хаосе, что у нас просто нету слов на молитву. Тогда мне, слава Богу, пришли слова Псалма 22, которые и в христианском традиции говорят, и в еврейской, все еврейские псалмы, естественно, на похоронах их говорят, в разных ситуациях, но особенно в тяжелых. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, ты водишь меня на злачные пажити, да, даже если я пройду по долине смертной тени, ты со мной, твой посох» и так далее. И вдруг вот эти слова, они что сделали? У меня не было слов для молитвы. У меня были какие-то чувства очень глубокие, тяжелые. Я не знал, как их выразить Богу. Литургия помогла мне начать вот эту молитву, которую потом можно было продолжить своими же словами. Это то, что делает литургия. Она дает слова, когда их реально нету. Когда ты в такой ситуации, когда подвешенный, думаешь, я в ужасе. Может быть, ты даже не хочешь молиться. Может быть, ты даже настолько зол на Бога. У тебя такой гнев на него, ты обижен на него. И вот представь, в этот момент ты говоришь «Шма Израиль, Адунай, Элохейну, Адунай, Хат». Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь. Только Он Господь. Благословен Его имя и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. И пусть слова эти, которые я говорю тебе сегодня, будут у тебя на устах. Во всех ситуациях жизни, когда ты дома, когда ты на дороге, когда ты ложишься. И ты вот это проговариваешь, и случается еще одна вещь, которую делает литургия. Она направляет наше сердце. Наше сердце, оно дергается, оно в шоке, оно в ужасе, оно в панике, оно куда-то убежало, а литургия, оно опять его стабилизирует. Ты не знаешь даже, что говорить, и вдруг говоришь «Адонай сфатай тифтаху вегити латеха». Господь, открой уста мои, и язык мой произнесет хвалу Тебе. Благословен Ты, Господь, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, великий, грозный Бог, милующий живых и посещающий милостью мертвых, воскрешающих. И вдруг у тебя появляется перспектива, то что, подожди. Да, сейчас у тебя тяжелое состояние, да, сейчас паника, но ты вдруг обращаешься к Богу, и сама молитва напоминает тебе о ситуации, о взаимоотношениях, о том, что есть Бог, который знает все. Это Бог наших предков, наших праотцов, Он был с ними, и Он сегодня с тобой, и у них были сложности, и Он щит Авраама. И эти молитвы, литургии, когда мы просто ее произносим, она обращена не только к нему, она, оказывается, еще обращена ко мне. И она направляет мое сердце, она направляет мои мысли. И после этого моя личная молитва, она уже не хочет быть эгоистичной. Она уже не хочет, она не пытается контролировать Бога. Понимаете? Это удивительная вещь. Когда мы комбинируем личную молитву с литургией предшествующей, то вдруг наша личная молитва начинает трансформироваться в что-то намного более драгоценное. Мы начинаем говорить о реально важных вещах. Куда-то размываются все вот эти вот длиннющие списки, вот это вот «сейчас я добьюсь своего, Господь, ты только подожди». Она напоминает нам о том, что реально важно. И она учит нас молиться. Поэтому, когда ученики спросили Иешуа, научи нас молиться. Он говорит, хорошо. Слушай внимательно, запоминай и повторяй часто. Отче наш, сущий на небесах. Обращение. Отец мой. Не просто Бог, не Творец даже, а Отец мой небесный. Да светится имя Твое. Прославление. Да будет благословенно имя Твое. Я славлю Тебя за величие Твое, Господь мой. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Поскорее бы, Господь, чтобы царство Твое снизошло на эту землю. Посмотри, что происходит на земле. Заметьте, сразу просьба, но не о себе, а о всей нашей планете. Просьба личная. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Позаботься обо мне, Господь. Это, кстати, вот все из списков. Господь, Ты так все знаешь. Да, и Ты знаешь, в чем я нуждаюсь. И прости меня. Причем, так же, как что? Как и я прощаю. Вот это уже обращено к нему? Нет, это больше обращено к себе. Ты сразу думаешь, подожди. Простил я. Кому я не простил? Думаешь? Потому что литургия, она тебя учит. Она не просто говорит к нему, она еще говорит к тебе. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, Господь. Дай мне ходить по правому пути твоему. Ибо твое есть... Царство и сила, и слава, и петь прославления во веки веков. Ты вечный Бог, Ты могущественный Творец, Ты тот, кто правит нами. Тебе все это принадлежит, Ты достоин всей хвалы. А вот когда ты после этого, если вдуматься, да, начинаешь молиться своими словами, здесь вряд ли будет просто зачитывание какого-то списка. Ты возвращаешься вот к этим моментам и начинаешь с Богом говорить на эти темы. Авраам Йошуа Хешель, один еврейский мудрец, который относительно недавно ушел в вечность, он сказал однажды, что молитва учит нас, к чему нужно стремиться, к чему стоит стремиться. Часто мы не знаем, за что нужно держаться. Молитва прививает нам идеалы, которые мы должны лелеять. Искупление, чистота ума, разума. Чистота языка, готовность помогать другим могут быть идеями в нашем сердце, в нашем сознании, но они становятся реальностью, они становятся настоящей заботой или целью, к которой нам нужно стремиться, когда мы начинаем молиться: «Храни язык мой от злословия и уста мои от лживых речей, и перед теми, кто проклинает меня, да будет душа моя хранить». Молчание – это то, как заканчивается амида. Эти идеи, они говорят нам, как нам стоит жить следующую неделю. И эти молитвы не стоит говорить только раз в неделю. Нам с вами нужно научиться пользоваться вот этим вот грандиозным потенциалом чужой молитвы, то есть записанной молитвы, литургии. Мы учимся, она направляет наши мысли, наше сердце. Она дает нам слова, когда их нету. И в комбинации с нашей личной молитвой получается просто что-то очень мощное. И главное, коротенькое. Это не молитва на 2 часа. Итак, если молитва своими словами, она привычная и искренняя, она индивидуальная, она разнообразная, она непринужденная, но с тенденциями вот зачитывать список эгоистично или Богу, значит, посылать свои ЦУ, то молитва чужими словами, у нее совершенно просто другие функции. Она объединяет нас с другими молящимися. Она дает нам слова, когда их нет. Она направляет мысли в наше сердце. Она учит нас молиться. Но у нее тоже есть подвох. И подвох вот такой вот чужой молитвы состоит в том, что есть тенденция, чтобы она стала просто поверхностной и мертвой. Ну, потому что если я просто говорю «Отче наш сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, будет воля Твоя». Я в этот момент, если я это уже давно говорю, и слова просто вот льются у меня из уст, то, в принципе, я могу думать о футбольной игре. Или о том, как же я вот сейчас отвечу на злой имейл, который мне прислали. Или что все-таки ответить моему шефу на работе. Или как наказать детей. Или как вот решить проблему с финансами. Я могу, это возможно, когда ты привык и на автомате, понимаете? Это называется привычка. Привычка – это важная штука, на самом деле. Она помогает нам делать многие вещи на автомате, не загружая наш разум. Если вот эту молитву или любую перевести на автомат, это мертвое дело. И поэтому есть секретный ингредиент, последний на сегодня, который необходим для эффективности любой молитвы, но особенно чужими словами, литургии. Знаете, что это такое? Да. На иврите, в иудаизме это называется кавана. Что? Намерение. Когда мы молимся, вдумываясь в смысл каждого слова. Я знаю, допустим, когда вот мы молимся только на иврите, это сложно сделать, но у нас внизу перевод. Если вы не знаете значения, не читайте перевод. Поймите, о чем идет здесь речь. Может быть, стоит вообще читать, допустим, эти молитвы только по-русски или по-немецки, чтобы понимать, перед тем, как мы перейдем на святой язык иврит. Кавана, она предотвращает, чтобы наша молитва умерла прямо у нас на устах, потому что в ней нету сердца. Я не имею в виду то, что я говорю. Я даже не понимаю, что я говорю, я просто что-то бормочу. Это не нужно никому, даже мне. Это просто трата времени. Кавана. Секретный ингредиент, который не позволит нашей молитве стать поверхностной. Говорить ее с осознанием, с сердцем. Как? Вы помните, как вы пригласили Иешуа в свою жизнь? У меня это было так, что мне было 11 лет, очень коротко. И мне рассказали Иешуа, я как-то заинтересовался. И мне говорят, ну хочешь, вот прямо сейчас можешь пригласить его в свою жизнь. Я говорю, как это? Я не умею. Я говорю, без проблем, давай ты повторяй за мной слова молитвы, но всем сердцем. Я думаю, ну ладно, что там, терять нечего. И вся моя жизнь изменилась. Сегодня я делаю то же самое, когда я с кем-то разговариваю о Боге, и человек готов. Я говорю, давай пригласим Иешуа прямо в твою жизнь, прямо сегодня. А как я не умею? Я умею. И я с ним давно общаюсь, для меня не проблема. Давай я буду говорить, а ты повторяй. Но всем сердцем. Потому что если эту молитву сказать без каваны, без неосмысленно, то это просто набор каких-то непонятных слов. И я говорю, давай, повторяй. Господь Бог, я знаю, что ты есть. Господь Бог, я знаю, что ты есть. Я знаю, что ты святой Бог. Знаю, что ты святой Бог. А я грешный человек. Но я принимаю жертву Иешуа за мои грехи. И поэтому прошу тебя, прости меня, приди в мою жизнь, очисти меня, я отворачиваюсь от своих грехов и хочу следовать тебе. Спасибо за дар вечной жизни, за то, что я теперь принадлежу тебе. Аминь. И когда человек вот эту молитву, или чуть по-другому, ее говорит со всем сердцем, меняется его жизнь. Кавана – это секретный ингредиент для мощной литургии. В заключение. нам стоит позволить записанным молитвам обогатить наше личное общение с Богом. Вот к чему я хочу нас всех призвать. Позволить записанным молитвам, молитвам чужими словами, обогатить наше личное общение с Богом. И идея не в том, чтобы заменить нашу спонтанную молитву, чтобы обогатить ее литургией, чтобы начинать с литургии, которая направляет нас, учит нас, и потом перейти в личную молитву через шаббат. Я даже вам точно список дам или даже напишу, как это можно сделать, как я это практикую. Можно, например, брать псалмы и перед своей личной молитвой просто зачитывать псалом, но не как чтение, а как молитву всем сердцем. Можно молиться шма, можно молиться амида, или можно молиться молитвой, которую нам дал наш Мессия.